«Разворот на восток».
Это «Разворот на восток». Данил Гусельников и Турал Керимов, востоковед и африканист. Турал, приветствую тебя.
Приветствую, Даниил. И пока у американской военной базы в турецком Инджерлике, провинция Адана, продолжаются многотысячные митинги и беспорядки, а там хранится тактическое ядерное оружие американское, мы перенесемся на восток.
На восток, Турции, еще восточнее Востока, да.
И на юг от России. Но при этом это будет западнее и севернее Мьянмы, в страну, про которую мы за все наши выпуски, я сегодня 73-й выпуск «Разворота на восток», ни разу не говорили. И об этой стране вообще мало что слышно, к сожалению, в нашем информационном пространстве. При этом, помимо Бутана, это еще одно государство, которое зажато двумя такими супергигантами азиатскими и вообще в целом, да, мировыми, самыми населенными двумя странами в мире, Индией и Китаем. Mm-hmm. Ну, естественно, я думаю, что раз я уже сказал про Бутан, многие догадались, что речь идет, конечно, о родине Будды, о стране, у которой нетрадиционный флаг, состоящий из двух треугольников, расположенных друг над другом, самой высокогорной стране мира, ну и, по некоторым данным, самой древней стране в Азии. Не буду я там там находится и Джомолунгма, южный ее склон, Непал.
Непал, да, у нас сейчас Непал в гостях. Очень любопытная страна, в том числе, кстати, из-за того, что зажат, как ты уже сказал, между Китаем и Индией. Кто занимался историей, наверное, любопытствовал в свое время, почему так. Я, например, в том числе, и вот выяснилось, что довольно высокогорная страна, ну, Джомолунгма, да, не зря там находится, и поэтому, в общем, предметом интереса со стороны там различного рода колонизаторов, да, если говорить про средние века, она не была, точно так же, как сейчас, довольно трудно там вести какое-то хозяйство, ну, в плане, там, я не знаю, строительство дорог и чего-то того, поэтому, ну, у Христа за пазухой, говорят иногда в таких случаях, но вот, может быть, это как раз тот самый случай. Известна она действительно не только... Известна она по большей части тем, что там происходят какие-то чрезвычайные происшествия. Например, вот только что произошло землетрясение, да?
Да.
Пострадавших, погибших очень много. До этого там самолет потерпел крушение, россияне на борту находились в том числе. И как раз вот туристы, альпинисты, вот они... те, кто в первую очередь эту страну посещают для вот такого активного вида туризма. Ну, любопытная страна, обсудим ее вместе с нашим гостем. Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Непале с 2010 по 2015 год Сергей Величкин в эфире «Радио Спутник». Здравствуйте.
Сергей Васильевич, приветствую.
Здравствуйте.
Сергей Васильевич, мы тут позволили себе какие-то небольшие, но интересные, как нам кажется, факты про Непал рассказать. О чем-то, я уверен, многие слышали и знают, о чем-то не слышали, и об этом мы попытаемся рассказать. Скажите, пожалуйста, вот мы как раз про Мьянму, да, говорили буквально 5 минут назад. Что такое Непал? И тут, конечно, две категории вопросов, которые нас интересуют. С одной стороны, это наши отношения с этой страной, как развивается история отношений России с Непалом, с одной стороны. А с другой стороны, мы всегда открыты к новым туристическим направлениям, и в том числе Непал. Мы знаем, что это Мекка для альпинистов, но при этом я уверен, что не только те, кто любит заниматься активным альпинизмом, найдут много интересного в этом государстве. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, я с вами согласен. Непал весьма интересная страна, в том числе и для туристов, которые могут там увидеть не только горы, хотя горы сами по себе, конечно, заслуживают поездки, и не одной. Я знаю лично людей, которые бывали в Непале не один раз и собираются еще туда ехать. Да, это действительно очень красиво, а для людей, которые, ну, привыкли справляться с такими вызовами, наверное, это ни с чем не сравнимое место, потому что все-таки большинство 8-тысячников планеты находятся в Непале. Ну, вы начали с того, что упомянули о разных событиях, которые в Непале происходят. Да, это действительно очень трудное, хотя и такое живописное место для того, чтобы там жили люди. Но они там живут издавна, это место очень древней культуры. Наверное, вот я хочу подчеркнуть в первую очередь для тех, кто все-таки будет раздумывать над своими планами путешествий. Замечательное место с совершенно ни с чем не сравнимыми храмами, маленькими такими, я бы сказал, бриллиантами архитектуры, которые рассыпаны по всей стране. А если говорить о природе, там, конечно, есть заповедники, в том числе в южной части, не горной, скажем, знаменитый Четван. Знаменит он тем, что там изрядная толика сегодня живущих на нашей планете тигров, вот как раз в этом самом месте. Ну, еще Непал знаменит своими носорогами. Кстати говоря, носорог – это национальное животное. Есть такое в мире понятие, вот, национальный зверь, ну, как в России медведь, да? А в Непале это носорог. Вот, ну и, конечно, изобилие птиц, бабочек, кстати говоря. Вот вам, так сказать, если в двух словах Непал. Наши отношения с Непалом достаточно давние. Дипломатические отношения установлены в 1956 году, в июле месяце. Я бы так сказал, то, что называется «при первой возможности». Если так вот досужий человек спросит, а что бывают ситуации, когда дипломатические отношения установить со страной трудно, а в чем же трудность была, что в Непале так не хотели с Советским Союзом устанавливать дипломатические отношения?
Добраться было сложно, наверное.
Во-первых, добраться сложно, причем всем. Эта страна очень удалена от международных путей, не только туристических. У нее два соседа, Китай с севера и Индия с юга. Но соседство Китая – это, знаете ли, высокогорный Тибет. Вот. И основная цепь Гималаев как раз лежит вдоль этой границы. А что касается Индии, ну там веками преграждали путь из основной части южноиндийского субконтинента вот этим самым горам джунгли и болота. Со всем тем, что вы можете себе представить вот в джунглях и в болотах, и крокодилы, и змеи, и малярийные комары, и все прочее. Вот. Так вот, Непал был в изоляции именно природной, но и она дополнялась политической изоляцией, потому что, хотя англичане пытались, но не смогли завоевать Непал, Непал гордится тем, что эта страна никогда не позволяла чужому флагу над ней виться. Вот так сказал в свое время один из премьер-министров Непала. И вот эта страна, однако, англичанами, которые, в общем-то, мастера непревзойденные этого дела, была в известном смысле покорена. Они навязали там при их, скажем так, активном участии это произошло, навязали этой монархии семейство премьер-министров Рана, они контролировали там всю политическую жизнь, а внешнюю политику отдали под контроль англичан. И вот пока Индия, соседка, огромная соседка к югу, не стала независимой в 1947 году, вопроса о том, чтобы Непал какие-то дипломатические отношения имел с такой страной, как Советский Союз, а отношения Великобритании неизменны к нашей стране, об этом сейчас много говорят. Собственно говоря, пока не произошли глубокие политические изменения, в 1951 году была свергнута вот эта самая своеобразная такая диктатура, квазимонархия семейства Рана, об этом не могло быть речи. Но когда мы в 1956 году установили дипломатические отношения, Непал уже был страной, которая присоединилась к бандунскому движению. Это напомню радиослушателям, это движение, из которого выросло движение неприсоединения. А суть была в том, что они выступали против подчинения кому бы то ни было, против военных блоков, как новые формы этого подчинения, ну, естественно, колониализма, и разделяли принципы Панчишива, принципы мирного существования. Так вот, Непал был одной из тех стран, которые Бандунскую конференцию в 1955 году созывали. А в 56-м мы начали сразу с того, что, установив дипломатические отношения, стали сотрудничать на международной арене активно в Организации Объединенных Наций, в частности, нас связывали, ну, я бы сказал, во-первых, абсолютно бесконфликтные с точки зрения бэкграунда, как сейчас выражаются наших отношений, связи духовные, культурные. Ну, я мог бы об этом говорить подробнее, упомянуть великого нашего индолога Минаева, который первым из...
Сергей Васильевич, а позвольте я вас, позвольте я вас про другое спрошу, Сергей Васильевич.
Спросите.
Я вот пока вы рассказывали, я посмотрел, насколько крепки, скажем так, нынешние связи, да, вот вы говорили о том, как они устанавливались. Оказывается, весной этого года в Россию прилетал спикер Национального собрания Федерального парламента Непала. И первое, что внимание приковывает, это, конечно, внешний вид. Пиджак сверху, а внизу какая-то национальная одежда и такая причудливая, интересная, интересный головной убор. Во-первых, это как бы вот, что называется, внешняя составляющая этой истории, а вот внутренняя декларация, скажем так, необходимости развития отношений между Россией и Непалом. Сергей Васильевич, вы как видите возможности этого самого развития?
Ну, что касается визита парламентария, а точнее целой парламентской делегации, вы знаете, это одна из тех сторон наших отношений, где есть определенное движение, есть определенная традиция, и это очень радует. Непал – это демократическая страна, монархия, которую я упоминал, она уже давно свергнута. Непал – республика, которая очень долго согласовывала свою конституцию, но конституция получилась хорошая, изменила облик этой страны, страна стала федерацией. Дело в том, что Непал – это многоязычная такая, ну, многообщинная страна. Правда, что касается конфессий, то преобладает индуистская религия. В свое время это было единственное в мире индуистское королевство. Хотя буддизм весьма распространен в Непале и сейчас, а в качестве традиции, ну что же, в Непале начнем с того, что родился сам Будда в Лумбини. Вот с конца и начну. В Лумбини сейчас постепенно осуществляется один из самых знаковых проектов нашей дружбы. Причем дружбы именно в сфере контактов общественности, потому что в Лумбини заложен фундамент храма российских буддистов. Я хочу напомнить тем, кто не знает, что у нас в трех республиках цивилизационная культурная традиция имеет сильнейший буддистский компонент. Это такие наши субъекты федерации, как Тува, Бурятия и Калмыкия. И вот представляете, наши буддисты как бы восстанавливают вот эти связи, которым, в принципе, много веков традиции. Но я говорю, это вот сегодняшний день. А вообще наши отношения, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего вы начинали еще до этого, ну, это прежде всего все-таки постепенное знакомство с этой очень далекой от нас страной. И это закономерно идет через туризм, потому что торгово-экономические связи появляются между странами тогда, когда возникает деловая какая-то экономическая основа, то есть люди начинают считать, а что им нужно, а сколько это стоит. Для этого просто надо знать рынки друг друга. Это, так сказать, азы, но мы о Непале пока что знаем недостаточно. Вот, к счастью, наши связи, они как бы с самого начала были очень серьезно нацелены на решение центральной вот этой проблемы. А что, собственно говоря, помогает установлению таких связей? Ну, если страны находятся так далеко друг от друга, помогает отношение людей. Вот наши контакты, большая особенность советско-непальских, российско-непальских отношений, это существеннейшая же роль Советского Союза в подготовке непальских кадров. У нас буквально через 2 года после установления дипломатических отношений начали принимать в наших вузах непальских студентов. И надо сказать, что это одна из самых организованных студенческих общин. И это старательные, очень талантливые студенты. И они играют очень существенную роль в экономике, в культурной жизни, даже в политической жизни страны. Были министры и не один в разных правительствах, и еще при короле, и потом. Очень много замечательных врачей, инженеров, например, энергетиков. Почему? Потому что Непал – это страна высоких гор, где начинаются реки. Порой довольно мощные реки в нижнем течении, когда они спускаются на равнины Индии. То есть это огромный гидроэнергетический потенциал. Вот если должным образом им распорядиться, о чем разговор вот сейчас в республиканское время особенно активно пошел, то страна может экономически здорово подняться. И вот тогда, возможно, мы больше будем знать о том, что нас интересует. Сейчас наша торговля достаточно ограничена, но, тем не менее, есть энтузиасты отдельные, российские бизнесмены, которые, например, создают какие-то совместные производства, ну, скажем, в той же фармацевтике. Но пока эти масштабы довольно ограничены.
Сергей Васильевич, да. Я хотел бы спросить вот о чем. Я думаю, что это будет многим интересно. В контексте того, да, о чем вы говорите, о чем вы рассказали, и про энергетику, и про общественные связи, контакты, и про транспортную доступность. Мы упомянули о том, что Непал находится между Индией и Китаем. И это два таких тяжеловеса азиатской и мировой политики, по сути дела. Расскажите нам, пожалуйста, это действительно, мне кажется, сейчас в контексте мировой геополитики тоже интересно, как Непал выстраивает свои отношения с Нью-Дели и с Пекином. Как ему удается сохранять и развивать эти отношения? Потому что мы знаем, что эти две страны, Индия и Китай, находятся в не совсем простых отношениях друг с другом. И вот как в не таком непростом окружении Непал, в общем-то, выживает, если можно так сказать?
Ну, непальским политикам, как вы понимаете, во внешнеполитическом измерении должен быть свойственен реализм, когда двое таких соседей, самые многонаселенные государства мира. Наверное, ясно, что Непал, конечно, старается строить дружественные отношения и с теми, и с другими. Но и экономические отношения выстроены вот с этими соседями, в первую очередь. Ну, надо прямо сказать, что география все-таки построена так, я об этом так вскользь упоминал, что Индия издавна была основным партнером. Ну, как экономически, так и политически. Правда, в основном это был колониальный период, и англичане именно оттуда, с юга, пытались Непал завоевать. А вот когда Индия стала независимой, она стала проявлять большой интерес к тому, чтобы Непал развивал внешнюю политику, ну, скажем так, с серьезным учетом позиции своего южного соседа, тем более, что в основном и все экономические торговые связи идут через Индию, неизбежно, через эту самую равнину. Но еще одно очень важное обстоятельство. Южные районы Непала заселены народностями мабьеси. Это потомки выходцев из Индии. Сейчас это где-то примерно половина населения. Говорят они на диалектах языка хинди, которые свойственны живущим в многонаселенном Бихаре, одном из крупнейших индийских штатов, такие как Майтхили и так далее, и культурная близость налицо. Поэтому влияние Индии, оно уже этими обстоятельствами предопределено. Но надо сказать, что Китай, который, повторяю, так в веках-то это было очень-очень далекое место, чтобы попасть в которое, надо было перейти по немногим очень высокогорным перевалам Гималаи и дальше продолжать через Тибет, который своеобразен, и у него своя физиономия была. Но когда Китайская Народная Республика уже в свое время установила контроль над Тибетом, который при Цинской династии, последней императорской, номинально контролировался только Китаем, а если говорить о Китайской республике, которая была в период между 1911 годом и 1949, то она была занята другими вопросами, внутренними делами, войной с Японией. А вот когда Китайская Народная Республика пришла в Тибет, то, в общем-то, она проявила заинтересованность в восстановлении достаточно не просто дружественных, а активных отношений с Непалом. Но надо прямо сказать, что потребовалось десятилетие вот такой вот притирки. Вот как все-таки дружить с обоими соседями, не антагонизируя ни того, ни другого. Ну, по-разному получалось. Сейчас республиканский Непал, он вышел в такое положение, когда непальцы имеют все основания считать, что у них активные дружественные отношения с хорошим экономическим наполнением с обоими соседями. И Индия, и Китай вкладывают свои капиталы, имеют наибольший товарооборот, много превосходящий товарооборот Непала с любым другим государством, и они много строят в Непале. Основные объекты в гидроэнергетике.
Сергей Васильевич, более подробно радиослушатели могут познакомиться с Непалом, естественно, почитав о нем в интернете. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Благодарим вас за участие в нашем эфире. Российский дипломат, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Непале с 2010 по 2015 год Сергей Величкин был в эфире «Радио Спутник».
Спасибо, Сергей Васильевич.
Сейчас послушаем выпуск свежих новостей и далее продолжим. Обсудим самые свежие новости по ближневосточной ситуации.